доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. 3 декабря во всем мире отмечается День людей с инвалидностью. И, проще говоря, мы сегодня разберем все наболевшие вопросы от реабилитации до социализации этой группы людей. Помогут мне в этом наши гости. В студии «Радио Спутник» заместитель председателя Московской городской организации Всероссийское общество инвалидов Лариса Николаева. Лариса Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И основатель и управляющий партнер «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур Рустамович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу начать с вопроса, довольно популярного в интернете, если вообще задаваться вопросом, каким-то связанным с инвалидами, с людьми с ограниченными возможностями. Как правильно называть и обращаться к людям с инвалидностью? То есть какой момент? Были слухи некоторое время назад, что якобы Министерство труда Российской Федерации намерено отказаться от слова «инвалид» и заменить это как на «люди с ограниченными возможностями» или что-то такое, или что-то подобное, потому как вот это обращение, оно формирует стереотип в обществе по отношению к людям, у которых есть какие-то травмы, да, или инвалидность, проще говоря. Так как это формирует определенный стереотип, с ним тяжело справиться потом. То есть, особенно если мы говорим о какой-то социализации людей, чтобы они были, как все мы, полноценные, и не чувствовали, что они якобы какие-то не такие. И вот так как у вас, Лариса Сергеевна, Всероссийское общество инвалидов, то есть вы трактуете инвалида как инвалид, и обращение, в общем, оно не меняется. Ваши отношения и ваш комментарий по этому поводу?
Ну, я работаю с инвалидами и являюсь сама инвалидом не первый год. И мы, инвалиды, не считаем это обращение «инвалид» уничижительным, как это, в конце концов, было раньше. По-всякому называют и люди с ограниченными возможностями, но у нас не встречалось такого, чтобы мы говорили бы об инвалидах и обращались к человеку «инвалид», чтобы он обижался на это.
Ну, то есть, и на ваш взгляд, это никакого негативного влияния не оказывает?
Абсолютно.
Хорошо. Тимур Рустамович.
Я полностью соглашусь с этим мнением, потому что, ну, мы сами занимаемся протезами верхними и нижними конечностями, в основном верхними, и их, ну, никак не тревожит этот термин «инвалид». Их скорее тревожит отношение к ним, чем какое-то название или какой-то ярлык. Поэтому большинство людей, кто использует наши протезы, называют себя киборгами. Потому что им нравится этот термин, им нравится себя ощущать человеком будущего.
Угу. Это интересная позиция, мне так кажется, и человек-киборг. Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Насколько близко российская общественность с этим днем знакома, Лариса Сергеевна?
Знакома, потому что из года в год именно в этот день у нас проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. И они у нас проходят на различных площадках. И цель этого мероприятия формировать толерантное отношение общества к людям с инвалидностью, поддерживать людей с инвалидностью и признать достижения наших общественных организаций в области социальной интеграции инвалидов. Иными словами, мы можем сказать, что вот это 3 декабря является как бы подведением итогов общественных организаций, которые мы добились вот за этот год. А работа у нас ведется очень большая, активная и интересная.
Угу. Тимур Рустамович, вы как думаете?
В этом направлении я как бы пас, так как у нас более направление технического. И наша задача — это обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с мировой практикой.
Хорошо, даже если с этой точки зрения мы посмотрим на вопрос, насколько глубоко Россия погружена в этот вопрос и насколько широкий выбор представлен инвалидам с тем, чтобы решить какой-то вопрос актуальные, я имею в виду, там, создание какого-то протеза, из чего он будет, различные компании, фирмы, mm-hmm. которые присутствуют на рынке сегодня?
Выбор среди средств реабилитации очень небольшой, довольно-таки узкий, потому что производителей в этой сфере мало, так как сама сфера низкомаржинальная. И для бизнеса она не очень интересна. Поэтому основным поставщиком там, протезов, к примеру, является протезов инвалидных колясок, является Ottobock.
Mm-hmm.
Если мы говорим о высокотехнологичных вещах, типа протезов с микропроцессорным управлением, мультисхватных протезов, то тут еще выбор довольно-таки бедный, особенно в России, потому что установка высокотехнологического протеза является исключением из общих правил по выдаче средств реабилитации, нежели какой-то обыденностью.
А то есть это не покрывается с финансовой
точки зрения и является очень сложным процессом в плане документооборота. Если мы сравниваем по количеству установок, то есть в год обычно от 29 до 50 комплектов устанавливается высокотехнологичных протезов. Если мы сравниваем более Штаты, например, там устанавливается около 9600 протезов в год.
Угу.
Такого класса изделий.
На Китай вы не смотрите?
На Китай мы не смотрим, так как есть своя специфика, есть свои правила, то есть рынка. Мы смотрим более на индийский рынок, где можно быстро развернуться и быстро выпустить продукцию, так как везде, можно сказать, на каждом рынке есть свои ограничивающие правила, то есть по сертификации, по прохождению определенных сертификатов безопасности, по стандартизации и так далее. И эти процессы могут затягиваться на очень долгий период.
Угу. Ваша компания, она как раз занимается высокотехнологичными протезами,
да,
я правильно
понимаю? Да, мы сфокусированы исключительно на высокотехнологичных продуктах, так как у них хорошая добавочная стоимость. Если мы говорим о классических средствах реабилитации, к примеру, крюк. Крюк довольно-таки простое изделие, но при этом является функциональнее, чем нашу, например, микропроцессорная кисть. И разница в том, что почему пациент выберет многосхватную кисть, нежели механический крюк, в том, что микропроцессорно выглядит очень круто.
Реалистично, в смысле?
Я бы сказал, не реалистично, а футуристично.
Футуристично.
Да, и поэтому они как бы ассоциируют себя с киборгами, и их средства реабилитации вызывают удивление у окружающих. То есть я цитирую, человек, который носит наш протез, то есть со старыми протезами, к нему относились с жалостью, а с новыми, ух, как круто, и что это у тебя такое?
Видите, позиционирование в обществе, оно... Вот я у вас вначале спросила про термин «инвалид», а вот как играет роль?
Но играет роль, скорее всего, не сам термин, а отношение к человеку. То есть отношение выражается не только окружающим, но и государство к инвалиду. Это, к примеру, почему нам не предоставляют высокотехнологичные средства реабилитации направо и налево? Почему это является исключением? Почему каждый человек не может получить себе высокотехнологичный, дорогой, но протез, который поможет, качественный, который поможет реабилитироваться человеку?
Угу. К вопросу о том, что ваша компания с 2014 года работает, если я не ошибаюсь. Я заходила к вам на сайт, и там меня удивила, поразила фраза о том, что вы нацелены не на российский рынок.
Да.
Та партия протезов, которую вы сейчас готовите, она пойдет не на российский рынок.
На российском рынке есть, но основная партия, она нацелена на европейский рынок и на индийский рынок. Дело в том, что количество проданных изделий здесь очень ограничено. А учитывая, что компания частная, соответственно, инвесторы хотят видеть прибыль.
Угу.
И исходя из этой прибыли, и будут строиться исследования, новые продукты, новые возможности для людей с ограниченными возможностями.
Сколько стоит протез?
От миллиона рублей до 1,5 миллиона, в зависимости от комплектации.
От миллиона до 1,5. И на эти протезы со стороны россиян невысокий спрос.
Невысокий спрос. В основном, как получают дорогие протезы? Это либо программа компенсации от государства, либо по страховой. И тот, и другой способ очень сложен по документообороту. То есть есть действительно кейс, который пользователь получил себе протез не нашего производителя за 4 миллиона рублей. За 4 с лишним, там 4,5 миллионов. И, соответственно, этот процесс документооборота, чтобы по страховой получить эти деньги, длился 2 года.
Получили?
Получили. То есть факт есть получение, но 2 года и единичный случай. То есть я говорю, то есть это случай исключения из правил. То есть обычно ему сказали, ну, до свидания, есть вот такое, там, выпускаемый компанией РКК «Энергия» протез «Галатея», там, за 99 тысяч рублей, либо его, там, либо берите попроще, там, модели от Тобок, типа «Майофасиль», либо вообще косметическую оболочку, и, соответственно, довольтесь этим.
Ну, понятно. Лариса Сергеевна, а вот с вашей позиции давайте посмотрим на то, что рассказывает Тимур Рустамович. Вот во Всероссийском обществе инвалидов знают, что существуют такие высокотехнологичные протезы?
Я впервые слышу о такой понятии, как киборги. Я не знаю, кто называет себя киборгами, но у нас инвалиды, да и в других общественных организациях, ну, довольно зрелого возраста люди. И когда мы пользуемся всякими приспособлениями, прежде всего коляски, электроколяски, обувь, ну и так далее. И я думаю, что вот это вот название киборги, это относится, я не знаю, к молодым, что ли, инвалидам. Я это слышу впервые вообще в жизни. И чтобы кто-то у нас назвал себя киборгами, нет.
Нет, а если мы говорим не про киборгов, то есть, ну, понятное дело, что Тимур Рустамович с точки зрения и молодежного позиционирования в том числе об этом говорит. Но знают ли, что есть высокотехнологичные протезы, которые можно сделать. Да, они будут дороже, но это реально.
Они, да, конечно, знают. Но наши инвалиды этими высокотехнологическими протезами не пользуются. У нас, я говорю, мы ограничиваемся колясками.
Это все отечественного производства.
Ну вот, Майра там у нас, Отобок. Мы используем коляски Отобок. Угу. У нас много очень таких колясок. И протезы. Но там очень большие сложности, потому что каждые 2 года они меняются, ну и вот довольно сложно все это происходит. Но это то, что представляет мой коллега здесь, это для меня кажется какой-то нереальностью.
Но поэтому это об этом и говорят как о будущем и о том, что не так долго осталось ждать того момента, когда, в общем, жизнь инвалида, она станет максимально полноценной и такой же, как у нас всех.
Ну, поживем, увидим, не знаю.
Вы вначале сказали, что важно привлекать внимание к таким вопросам, как толерантность, поддержка и помощь общественных организаций. Почему именно эти три пункта выбраны?
Вот у нас существует при департаменте труда и соцзащиты инспекция по делам инвалидов. Туда входят наши инвалиды, которые осуществляют правительственную программу «Доступная среда». «Доступная среда» — это приспособленные социальные учреждения к тому, чтобы инвалиды на колясках, слабовидящие, слабослышащие могли пользоваться этими объектами. И ведь мы говорим о том, что приспособленность тех или иных объектов это и доступная среда. Это не только пандусы, приспособленные входные группы, но это и отношение к людям. И оно сейчас очень изменилось. И правительство повернулось к нам лицом. И очень много делается для наших организаций. У нас много реабилитационных центров. И очень радует то, что и Департамент социальной защиты, и Министерство здравоохранения уже совместно работают и определяют, куда и как определить, направить того или иного инвалида. Это и есть толерантность. И даже в обществе, если раньше слово «инвалид» носило какой-то негативный все-таки оттенок, сейчас нет. Смотрите, у нас только появилось транспорта доступного. Это низкопольные автобусы, низкопольные троллейбусы. И вот вы, если войдете в троллейбус или автобус, вы услышите, как объявляют по радио, не занимайте середину транспорта, поскольку ею пользуются инвалиды на колясках. МЦК. Мы обследовали МЦК. Практически все станции. Все доступно для инвалидов. И это очень радует. Это говорит о том, что общество и толерантно, и повернулось к нам лицом.
Какие-то проблемные зоны остаются?
Определенно. Они были, есть и так далее. Но вот эта городская программа «Доступная среда», она охватывает буквально все отрасли нашей жизни. И если человек не может выйти из подъезда, если нет пандуса, приспособленного для того, чтобы ему войти в какое-то социальное учреждение, мы говорим о том, что надо еще над чем-то работать. Но 80% эта программа уже в Москве осуществлена. И я думаю, что не так уж много, не так далек этот день, когда мы скажем, ну все, теперь у нас намного лучше.
Вы сейчас уточнили, что речь идет о Москве. Общество ваше называется «Всероссийское».
Московская городская организация мы, а общество «Всероссийское». И вот смотрите, у нас есть такой... Мы совершаем из года в год автопробег. Это люди с ручным управлением на автомобилях, инвалиды, ездят по городам и весим. И мы видим, насколько положение в Москве отличается от тех мест, где мы бываем.
Расскажите здесь подробнее.
Расскажу, пожалуйста. Можно приехать в тот или иной город, и мы не можем въехать, поскольку нет ни одного спуска у барьеров, у тротуаров. Нет пандусов. Мы не можем попасть, например, в ту или иную гостиницу. Мы не можем попасть в то или иное кафе, чего у нас сейчас нет в Москве. Мы практически везде можем попасть. Абсолютно. И вот это нас, конечно, и радует, и вдохновляет. И мы, когда приезжаем в другие города, нас просят, ну, расскажите, как у вас? Мы рассказываем. И бывает так, что мы приедем в одну сторону, и там что-то не приспособлено, едем обратно, и уже смотрим, там же уже установили пандус и так далее. Так что положение в Москве намного лучше, чем в других городах.
Вот вопрос как раз был от пользователя Андрея, и он спрашивает, пожалуйста, назовите понятные шаги, которые надо предпринять государству или, может, обществу, чтобы Россия стала более удобным местом для людей с ограниченными возможностями.
А ведь я еще раз обращаюсь к программе, к правительственной программе «Доступная среда». Это все делается. Понимаете, если буквально 2-3 или 4 года тому назад ни в банк, ни, допустим, в поликлинику какую-то, в больницу попасть было невозможно, то пусть Андрей посмотрит. Сейчас везде у нас практически устанавливаются пандусы, придворовые территории оборудованы, подъезды и входные группы оборудованы, и если что-то происходит, к нам поступает заявление о том, чтобы мы прислали инспектора, и мы проверяем на доступность этой среды. И если какие-то недоразумения или неполадки, мы все это исправляем. Они все это исправляют, потому что штрафы, которые накладываются на те учреждения, которые не выполняют этой программы, очень велики.
А как в регионах это работает? И вообще работает?
Отстает. Вот недавно мы были, относительно недавно были в Рязани. Ну, вроде город, вроде похож на Москву. Съездов нет. В кафе мы хотели попасть. Это нужно большие усилия делать, потому что коляски электрические, нужно их поднимать и так далее. В магазины войти тоже сложно. И так повсеместно.
Вот люди, которые там живут, они ведь наверняка рассказывают, что мы обращались там туда-то. Нам ответили, что... Возможно, сейчас нет средств, или мы установим через месяц, год, 5 лет. Что-то ведь отвечают?
Мы туда с инспекцией не ездили. Мы ездили как гости и наблюдали со стороны.
Вот, и что вам с человеческой точки зрения
рассказали? И нам с человеческой точки зрения показалось, что там намного труднее и сложнее жить инвалидам, чем в Москве.
Это я поняла, но решать-то вопрос как-то надо. Это вот то, о чем и спрашивает, собственно, пользователь
Андрей. Ну, это должно правительство, наверное, решать. и не московское, а, так сказать, какое? Их.
Местное. Местное. Я понимаю, да. Но вот ваше общество, ваша организация, если я правильно поняла, она в том числе помогает так или иначе решать актуальные вопросы людей с инвалидностью.
В Москве.
В Москве.
А
почему
там мы можем
там
дать, когда встречаемся с инвалидными организациями тех городов, дать советы, что делать дальше и как делать дальше, и все. Больше мы ничего предпринять там не можем.
Дать советы
да, как
людям с инвалидностью дать советы.
Да, конечно, потому что мы встречаемся с организациями тех городов, да, общественными организациями, и говорим им, вот у вас то-то не устроено, это не устроено, вы должны над этим работать, они работают, но повлиять на это мы не можем.
Я просто пытаюсь понять, как они работают. Они не рассказывают?
Нет, ну а как они работают? У них инспекция вот такой, как у нас, нет. Понимаете? У нас инспекция, она при департаменте соцзащиты у нас. Это люди обучались в течение года, как отнестись к установке того или иного пандуса и так далее и тому подобное. У них этого нет. И вот они, если к нам приезжают, они либо удивляются, либо понимают и обращаются уже в свои организации на местах, что нужно делать, что предпринимать.
Угу. Тимур Рустамович, вам с вашей специализацией, если бы задали вопрос, который адресует нам Андрей, что бы вы ответили? Я повторю, пожалуйста, назовите понятные шаги, которые надо предпринять государству или, может быть, обществу, чтобы Россия стала более удобным местом для людей с ограниченными возможностями.
Угу. Если мы пересмотрим с точки зрения моей специфики, это да. Все-таки по протезу верхних конечностей, то тут, наверное, первая первостепенная проблема это в том, что протезы, которые мы производим, они даже не классифицируются никак. То есть нет классификации мультифункциональных, то есть какая была старая система стандартизации протезов, да. Такая она и осталась. То есть если мы говорим про программу компенсации вот этих дорогих протезов, то сначала их нужно как-то классифицировать.
Это вопрос к Министерству здравоохранения.
Это
или куда?
Вопрос конкретно к Минпромторгу и с Фонду социального страхования.
Вы никогда не думали о том, чтобы обратиться, или, может, наоборот, предпринимали какие-то
просто
шаги?
Общение у нас всегда не налаживается с государственными органами в плане того, что, мол, выдавайте больше денег на обеспечение средств реабилитации. Задача Фонда социального страхования — это поставить как можно больше средств реабилитации, неважно, какое будет качество. Mm-hmm. То есть за качеством никто особо не следит, то есть выполняются количественные показатели, поэтому я думаю, что даже если мы там будем приходить хоть каждый день и стоять возле Фонда социального страхования и говорить, дайте всем протезы там, высокофункциональные, высокотехнологичные, то ничего это особо не изменится. Тем более, учитывая политику в том, что протезы, например, увеличили срок, раньше каждые 2 года можно менять, сейчас теперь 3 года, плюс еще на полуфабрикаты накинули НДС 20%, это когда было НДС. И это очень интересная история с НДС, потому что полуфабрикаты — это изделия, из которых собирается сам протез.
То есть,
да. То есть наши запчасти — это полуфабрикаты, из них собирается протез. Но протез не облагается НДСом. А полуфабрикаты облагаются. То есть на 20% комплектующие подорожали. А, к примеру, на тот момент там условно Бибионик тот же, а тот Тобок стоил порядка 2 миллиона рублей. То есть он поднялся на 400 тысяч просто так.
Угу. А комплектующие, они отечественные или зарубежные?
Комплектующие, это имеется в виду сами кисти и так далее. Есть и зарубежные, есть и, соответственно, российские. То есть мы, как российская компания, есть и зарубежные. То есть все, что есть на западном рынке, есть и на этом рынке. Главное, чтобы были деньги. То есть хотите там такой же протез, там, как Микеланджело, например, этот бок, пожалуйста, там он там 2,5 миллиона, кажется, стоит. Хотите там Vincent System от немецкой компании Vincent, пожалуйста, там порядка 2-3 миллионов будет стоить. То есть все виды и типы протезов тут могут протезисты устанавливать, могут, соответственно, предоставлять качественную услугу реабилитации, то есть сравнимую с западной, но, соответственно, это будет стоить денег.
Ну, понятно. И ваши, кстати, выглядят несколько дешевле вот на фоне перечисленного выше.
Дело в том, что все это зависит от политики, как мы собираемся ходить на рынок. Дело в том, что эта сфера очень консервативна, и убедить, чтобы попробовали твой продукт, очень сложно. И поэтому нам приходится действовать в минус.
А вы как-то себя популяризируете, нет?
Мы работаем только, соответственно, с B2B историей, то есть нам как бы маркетинг, это не особо важно, узнаваемость, то есть так как пользователь в любом случае приходит в клинику, то есть он в любом случае попадает к протезисту, а среди протезистов, соответственно, мы вот это стараемся вот продвигать нашу историю.
Угу. И тот уже предлагает возможные варианты.
Да, и он уже предлагает свои возможные варианты. Если мы говорим о конкретно локальных рынках, ну, к примеру, не знаю, страны СНГ, там есть дистрибьютор, который ходит по клиникам и предлагает нашу продукцию.
Я поняла. Хорошо, напомню, в эфире «Радио Спутник» сегодня мы отмечаем День людей с инвалидностью. В студии Тимур Сайфутдинов и Лариса Николаева.
«Проще говоря».